офицеров, мичманов, которые были грубоватые и хамоватые, и все это. Как все были друг с другом вежливы, как все были предупредительны. Это было потрясающе. Я запомнил этот день на всю жизнь.
А понимали, что происходит тогда, если вот чехословацким событиям что-нибудь объясняло руководство?
Нет, руководство-то, я уж не знаю, там, чего оно такое, естественно, что-то объясняло, но я уже кое-что понимал, хотя еще далеко не все. Но вы понимаете, я... Кое-что уже понимал, потому что, ну, когда
Скажите,
мне было...
21 год тогда был,
да? мне уже был 21 год. Ну, поймите, вот я вырос в городе Ялте, да? Я ходил в детский сад, правда, недолго. Потом я был принят в школе в Октябрята. Потом я стал пионером. Вот комсомольцем я уже не стал. Я был в своей школе, может, не один не комсомолец, там еще был какой-то парень-баптист, и я был второй.
То есть по собственной воле, даже не просились.
Да, я не просился, я в комсомол не поступил, потому что я уже к этому моменту познакомился с приезжавшими в Ялту взрослыми, серьезными поэтами, людьми. Ну вот, например, это случайно происходило. Ну, я писал стихи для взрослых. Я был таким ялтинским мальчиком, тоже 20 раз повторял это в своих интервью, типа «Ласточкиного гнезда». Меня показывали, вот мальчик, он пишет стихи.
Да, и песенки поют. Ну,
да, его, да, да, вот «Трубач», тогда я писал такую песню свою. И меня знакомили с Виктором Тулыч Некрасовым. Я был с ним знаком вот еще в то время. Кое-что мне уже объяснили, хотя я не все, конечно, еще до конца понимал. Я все равно думал, что Ленин – это все-таки Ленин. И только потом уже, когда я вернулся из армии, я все понял окончательно. Вот, поэтому я понимал, что это ужасно, то, что мы сделали в Чехословакии. Но, наверное, я еще не дорос до того состояния, что если бы я был в Москве, то выйти вот с этими ребятами, которые вышли на площадь. Вот до этого я, наверное, еще не дорос. Вот когда я уже вернулся, когда я уже понял, что произошло, тогда уже, наверное, да. Тогда я понимал уже все.
Григорий Остер, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». 85 или 91 были вехами для вас, потому что вы, может быть, уникальный детский писатель, который пользовался успехом колоссальным у публики, в том числе и в советские времена, и в постсоветские времена. А это как раз 90-й год, по-моему, когда вы на «Эхо Москвы» представляли 90-й или начало 91-го, «Вредные советы» первые тогда появились.
Нет, первый раз я вообще не на «Эхо» даже Москвы представлял. «Вредные советы».
Первый раз на «Эхо», я помню.
Разве на «Эхо» первый раз?
Не, ну, может, не самый первый раз «Вредные советы», но то, что в 90-м или там,
в 91-м году. Как у нас все время с вами получается, первый раз на «Эхо».
Да.
Да, первый раз. На «Эхо» первый раз, да. Ну, понимаете, у меня странная была ситуация. Я выпустил свою первую книжку, которая называлась «Как хорошо дарить подарки» про слоненка, мартышку, удава, попугая. И вот первую же мою книжку признали идеологически невыдержанной, наказали редактора, сократили тираж следующей моей книжки «Котенка Гава», которая была вдвое, сократили третья, которая уже должна была сразу выйти, вот про Петьку Микроба, он уже вышел на год позже. А потом у меня просто много лет вообще не выходили книжки. Ну, не выходили, и все, ничего я не мог сделать. Четко на мне поставили крест, как на писателя. Но при этом я делал мультфильмы, и комитет по кинематографии относился ко мне хорошо. А это были совершенно разные структуры. Угу. Вот не было указаний там откуда-то сверху, но я молодой был еще, меня особенно не замечали, что вот меня надо топтать. А когда стали появляться про меня разгромные статьи, то меня старшие товарищи, вот Эдик Успенский, Юрий Коваль, научили, как бороться с чиновниками. Они мне объяснили, что с системой бороться нельзя, но можно чиновника отделять от системы и бороться лично с ним. Чиновник всегда ведет себя так, чтобы не было скандала. Он почему хочет твою книгу запретить? Не потому, что он идеологически против нее, а потому, что он боится, что его за эту книгу накажут. Если он знает, что скандал будет прямо сейчас, пока книга еще не вышла, он ее лучше разрешит. Но только надо действительно, чтобы был скандал. Не просто, чтобы ты там что-то ему говорил, приходил, а чтобы это он боялся, что это будет в прессе, что его накажет начальство за этот скандал, что его обвинят черт знает в чем. И поэтому вот шла такая борьба, когда я приходил и говорил главным редакторам, младшие это были за меня, но они боялись, что делать. Я говорил, а вы вот уверены, что Леонид Ильич Брежнев, у которого есть внуки, не смотрит фильмов мультипликационных? А вы знаете, некоторые фильмы ему очень нравятся. И он говорит, что вот некоторые фильмы замечают, а вы мешаете Леониду Ильичу воспитывать своих внуков. Люди страшно задумывались, страшно пугались. И, но тем не менее, ну, у меня до конца советской власти не вышло ни одной книжки, вообще никогда ни одной, в твердой обложке с цветными иллюстрациями. Ни одной не было. Первая моя книжка в твердой обложке с цветными иллюстрациями, которая вышла, это вот в 93-м году. Это, по-моему, был задачник, если я не ошибаюсь. Задачник по математике.
Григорий Остер, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Как всегда, у нас есть домашние заготовки. Мы опросили нескольких ваших коллег по цеху, по разным цехам, поскольку помимо того, что вы детский писатель, вы еще и писатель такой иронический, мягко говоря. Михаил Мишин.
Григорий Остер, это же человек ни на кого не похожий, он же оригинален, ничего подобного я не знаю лично, и дети не знают ничего подобного, которые эти его читают. У меня вот дочь, она очень в свое время, это была ее главная, одна из его книжек была такая важная, главная книга, я уж не помню, были ли это «Вредные советы» или что-то еще, но, безусловно, он в ряду таких совершенно ни на кого не похожих людей, поэтому он очень украшает, я бы сказал, художественный, литературный, какой хотите, пейзаж.
Каково быть основоположником с вредными советами, которые пародируют много, да, собственно, и вы эксплуатируете прием, родоначальником
даже.
Да,
очень приятно. Я горжусь, что я вот создал такой жанр, как и вот существуют сонеты, да, вот кто-то создал когда-то жанр сонеты, и масса писателей, поэтов работает в этой области. Вот я очень горжусь, что я создал новый жанр, потому что если вы заглянете в интернет, вы увидите, что не пародируют, нет, а просто люди пишут огромное количество вредных советов, иногда замечательных.
И вы даже собирались книжку издавать,
да,
или издали уже?
Нет, еще не издал, но я надеюсь, я хочу собрать их побольше, чтобы это были по-настоящему хорошие, и издать толстую книгу под моей редакцией «Народные вредные советы». Угу. Чтобы там было огромное количество авторов, которые вот на разные абсолютно темы в жизни создают вредные советы.
Ну, предтечи-то были... Или мысль, конечно, пришла самостоятельно?
Ну, мысль мне пришла самостоятельно. Я вот недавно посмотрел в статьи, которые научные пишут, что вот в основе английского юмора, в народных английских этих самых есть что-то подобное. Ну, вот, например, там приводится пример, что, мол, значит, там молоток стучит громко, там, ну, фарфоровый кофейник — громкая вещь, но громче всего, а гвоздь звонкий, молоток звонкий, но звончее всего котенок, наступи ему на хвост. Угу. Вот, это вот рассматривается как вредный совет. Но я бы сказал, что это как бы, ну, не совсем то, потому что, ну, вот опять повторюсь миллион раз, что вредный совет — это прививка от глупости. Я беру мысль, которая самостоятельно всегда приходит в голову ребенку, или которую кто-то пытается ребенку навязать на полном серьезе. И эту мысль довожу до логического абсурда и показываю, к чему она ведет.
Себя ребенком ощущаете? Или все-таки на стороне родителей? Ну, понятно, у вас книг много, там, ну, папа, мама, логи, вредные советы, да, для детей совершенно различные, лагерь меняете легко, в общем,
ну, как-то. Ну, опять повторюсь, я вижу себя предателем среди взрослых, потому что я учу
детей. Не, ребенком-то считаете себя или нет? Остались ребенком?
Да, конечно, потому что все мои книги, я ведь начал писать для детей, когда никаких детей у меня не было, я не собирался их даже заводить. И я всю жизнь писал, и сейчас на самом деле пишу, для себя, когда я был маленький. Я очень хорошо помню себя вот с раннего детства и помню, чего бы мне хотелось, и стараюсь это делать.
Григорий Остер, еще один ваш коллега по цеху писателей, Сергей Лукьяненко.
Для меня, конечно, Григорий Остер, еще помимо того, что он автор замечательных сказок для детей, сценариев к мультипликационным фильмам, это еще автор и сценарист прекрасного детского фильма «До первой крови». Это такой художественный фильм, который, на мой взгляд, наверное, один из самых лучших в российском, советском кинематографе, раскрывающий тему детской жестокости, вообще взросления, воспитания, того, что такое добро, зло с точки зрения детей. Это совершенно потрясающая, очень сильная вещь. То есть очень многосторонний человек, очень талантливый во всех своих проявлениях. Очень люблю его вещи.
Напомню, что это Сергей Лукьяненко.
Да, спасибо и Мишину Лукьяненко. Я очень всерьез к ним обоим отношусь.
Это серьезное кино относительно, да?
Это на самом деле это очень серьезное кино.
Да? Не жалеете, потому что вот многие говорят, что играю там всяких комических персонажей, а хочется Гамлета сыграть. Нет такого, что вы пишете книжки там смешные для детей, а хочется на самом деле что-то такое?
Нет, я не считаю,
«Войну
что
и мир»,
смешное,
допустим.
Это не серьезно. Я думаю, что вообще самое серьезное из всего, что есть на свете, это смешное. А поэтому, ну и в этом фильме тоже есть смешные вещи. Ну, слушайте, это, что более серьезно, чем Шекспир, и что более смешно? Но этот фильм я делал и писал сценарий. Вообще, честно говоря, вот я не могу сказать, что фильм такой уж сильно хороший, да. Я долго ругался с режиссером в процессе съемок фильма. Ну, наверное, я всегда ругаюсь с режиссерами на всех мультфильмах. Я вот сделал 70 мультфильмов своих, и только, может быть, ну, на первом мультфильме я не ругался, потому что...
Не умел еще слов,
да, еще не знал слов, ходил так перепуганный и не понимал, что происходит. А уже начиная со второго, начал с режиссерами ругаться, и ругался всегда. Я считаю, что это совершенно нормальное дело. Ну вот с режиссером «До первой крови» я ругался очень серьезно, потому что мне мой сценарий гораздо больше нравится, чем фильм. Он вообще есть в «Киноальманахе», сценарий был опубликован. И сценарий вот правда хороший. А фильм уже не так здорово получился. Но фильм это был сделан особенно тогда, когда государство играло с детьми в войну. Понимаете, все дети любят играть в военные игрушки. Но только в нашей стране в войну с детьми играло государство. Устраивало вот игры «Зорницы». И это вот история про то, как дети играют в войну и что происходит с их душами в результате вот этой вот страшной игры. Ну, словами не рассказать. Там просто фильм начинается с того, что все дети спят, утро, в лагере, в палате, все хорошо, и распахивается окно, вскакивает девочка на подоконник и кричит: «Вставайте, война!» И все вскакивают и кричат: «Ура!» И бросаются бежать.
Григорий Остер, пишите легко? Или как Толстой переписываете, передиктовываете там по 12-15 раз?
Да. Вообще очень трудно начинаю, если честно. Вот чтобы начать книгу, мне надо поймать вот интонацию, поймать мелодию этой книги. И иногда бывает, что и 20 раз выбросишь первую страницу, и 30 раз выбросишь первые 5 страниц. Но если первые 5 страниц получились, дальше книгу, я считаю, можно записать за месяц.
Возвращайтесь к тому, что написано. Говорите: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын».
Нет, или как наоборот, правило, не возвращаюсь, но только к недописанному. Я вообще, если говорить про кухню, да, то я вот одновременно пишу штук 7-8 книг, вот пытаюсь начать.
Параллельно.
Параллельно, да. Штук 7-8, если не больше, разных книг, проектов. Вот я делаю. Какие-то из них сами отваливаются, какие-то на время замерзают. А как только что-то прорывается, тут же я это довожу до конца.
Знаешь, что у вас есть несколько книг, которые не вышли в широкий тираж, а были написаны так корпоративно, для разных корпораций, по мотивам как раз вредных советов, которые одни из самых популярных.
Почему? Не только вредных советов. Ну вот, например, одна фирма, не будем называть, хотя это был «Слоненок», я себя цитирую. Одна фирма, которая не просто строит дома, а строит целые кварталы домов, попросила меня, чтобы я написал вот книгу, которую они будут дарить тем, кто покупает у них квартиры. Таким образом, вот если люди у этой фирмы хотят купить квартиру, я еще раз говорю, это не дом, это целый квартал, который они строят. Вот когда человек приходит, он платит деньги и покупает не просто квартиру, он покупает как бы квартиру и мою книгу. Ну, конечно, если бы они пополам делили деньги, которые человек платит, то мне уже ни о каком заработке дальше можно было не думать, а я спокойно. Но, к сожалению, вот там все-таки основная часть идет за квартиру, чем за книгу, я так понимаю.
Ну, гонорар приличный был, наверное.
Ну, гонорар был больше, чем я получаю за книгу, хотя... Вот,
сколько, кстати, если можно, меркантильный вопрос?
Я не хочу называть эти самые суммы, это неправильно. Ну, уже хотя бы потому, что вообще должен вам сказать, что что вот с этой фирмой, что с обыкновенным издательством, любым, с которым я заключаю договор, там всегда в этом договоре написано, это издательская инициатива, что условия договора, сумма оплаты, да, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Поэтому я не могу это сделать.
Окей, да. Окей.
Это каждый раз такой пункт в договоре я вижу, когда сажусь подписывать договор.
Так что же в этой книге, которую дают новым жильцам? Это советы жильцам там?
Нет, вредные, это не советы жильцам. Это такая, это такие, ну, вот как бы легенды и мифы того места, которое строит... Ну, могу кусочек прочитать.
Да, да.
Уэлтон Парк – историческое место, потому что на этом месте случилось много разных историй, часто настолько невероятных, что люди до сих пор рассказывают о них друг другу мифы и легенды. Это удивительные рассказы, хотя и не очень поучительные. Например, трудно припомнить что-нибудь менее поучительное, чем история об одной бабушке двух внуков, которая, несмотря на свой почтенный возраст, так страстно любила шоколадные конфеты, что однажды купила в Эртопарковском супермаркете и тут же съела 1,5 коробок. При этом она, говорят, не только не попала в больницу, а наоборот, прекрасно себя чувствовала и уверяла своих потрясенных внуков, что конфеты чрезвычайно полезны для здоровья, особенно в большом количестве. Но куда удивительнее история про мальчика, который еще в раннем детстве посадил в землю свой первый выпавший зуб, а потом, регулярно поливая и тщательно ухаживая за этим насаждением, вырастил из него целую стоматологическую клинику с современным оборудованием и удобными зубоврачебными креслами. Правда, сам в ней никогда не лечился. Или совсем уже фантастическая легенда о совершенно зеленой девочке, которая рассказывает, как-то раз в новогоднюю ночь позвонила в квартиру к одному живущему в Элтон-парке знаменитому певцу, не будем называть его фамилию. Зеленая девочка всего лишь хотела поздравить любимого певца с Новым годом, однако певец, никогда не встречавшийся с зелеными девочками, говорят, так обомлел, что с тех пор сильно заикается. Петь у него иногда все-таки получается, а вот разговаривать уже нет. Ну и так далее. Это вот история вот про все эти легенды, которые как бы произошли на этом месте. Ну тут много всяких интересных
историй. Я там видел у вас книжечку замечательную про советы бизнесменов. Бизнесменам, да. Но даже интереснее, наверное, то, что в нее не вошло, насколько цензура
это
существует.
Это другая фирма. Предложила мне написать книгу «Вредные советы бизнесмену». Они ее собираются разным бизнесменам дарить, эту книгу. Это все книги, которые не попадут в продажу и никогда, как бы, ну...
Можно рассчитывать только на подарок. Стоит стать
да,
бизнесменом, чтобы
тебе подарили
эту книгу.
Я подарить не могу, потому что мне дали всего несколько экземпляров, и купить я ее тоже не могу, к сожалению.
Самое интересное, что туда не вошло, между прочим.
Ну почему? Здесь и то, что вошло, иногда бывает интересное. Ну вот, если мне удастся... Нет, ну дело там, понимаете, что значит не вошло? Вот это, тут я столкнулся с ситуацией, когда речь идет о цензуре. Я вот сегодня с цензурой практически не сталкиваюсь нигде. Когда дело идет об издательстве, когда дело идет о государстве. А вот здесь, где как бы мне заказали, хозяин заказал, хозяин-барин. Значит, как он хочет, так он поступает. Вот тут я столкнулся с цензурой. Мне говорят, нет, так мы... И почему это опять же происходит? Вот я глубоко убежден, что если бы я имел дело с начальством этой фирмы, то начальство этой фирмы не стало бы мои стихи цензурировать. Они бы посмеялись, и в таком виде, как я их предложил, так бы их прекрасно и запустили в книгу. Но поскольку я имею дело с чиновниками, с средним уровнем чиновников, которым поручили это дело, и они боятся, что их накажут, если они, не дай бог, сделают что-нибудь не так, то вот в этой ситуации я и столкнулся с цензурой. Я очень боюсь, что вообще вот вся сегодняшняя цензура в нашей стране, да и то, что было при советской власти, это прежде всего вот по этому механизму работает. Ну вот, например, вот вредный совет, как я его написал. Если заключаешь сделку крупную, объясни, что с детства ты застенчивый, скромный, и поэтому стесняешься свой источник средств чужим показывать. Люди меняют первую строчку. Говорят, если аудиторы нагрянули, значит, люди боятся, что их обвинят в заключении крупной сделки. Ну, как бы не совсем понятно.
А что было совсем вот отцензурировано?
Почему? Ну, вот был такой вредный
совет, вот что
точно не вошло.
Не
знаю, да. Запускайте смело руку в государственный карман. В тесноте и страшной давке не заметит вас никто. Вот это ребята совершенно отвергли.
То есть вот даже на уровне вредного совета.
Да, в полном ужасе отвергли, сказали, ну что вы, мы никогда... Так это же вредный, говорю я. Не-не, все равно никогда. Ну или вот такой вредный совет полностью отвергли. Если хочешь неприкосновенности, выдвигайся в Думу. И на выборах ты по ходу дела так измажешься, что никто и пальцем не дотронется. Это вот тоже. А вот, например... Вот такой вредный совет прошел, и он есть в книге. Если вы в своем успешном бизнесе полную прозрачность обеспечили, продолжайте в том же духе действовать. Сделайте его совсем невидимым. Ну и кое-что все-таки прошло.
Григорий Остер, я все думал, чем же вас вот сделать передачу-то пострее. Вспомнил о том, что историю вспомнил, нашел, копаюсь, что вы же... были причастны к президентскому сайту для детей, президенту, а детям.
Да.
Ну, мы не будем о содержании сайта говорить, хотя вы, ну, за кадром скажу нашим слушателям, что, ну, в общем, зайдите на сайт, почитайте там Григорий Остер, в общем, ну, вполне как бы
нет,
в духе
ну,
там отчасти вредных советов и отчасти чего, и так вполне с
демократических
позиций. Я обиделся
на Сергея Пархоменко, который здесь в своем эфире на «Эхо Москвы» сказал, что вот, Григория Остера поманили туда, и он побежал. Зачем побежал? Как не стыдно. А теперь ходит, оправдывается, говорит, я не для того, чтобы Путина президента любили, я чтобы просто президента любили. Вот так он про меня высказался. В то время как раз, как на сайте, который я делаю, и который называется «Президент России гражданам школьного возраста», там как раз написан раздел «Как бороться с любовью к власти». Причем не только «Как бороться с любовью к Путину», хотя там и именно это написано, а «Как бороться вообще с любовью, которая как бы вот странным образом поражает российских граждан к власти».
Ну, это наши слушатели сами могут зайти на сайт и прочитать адрес его... Kremlin.org, оттуда ссылка
не, не, не,
есть.
Не Kremlin.org, это
врук.
Узнай президента.ру. Ну, можно через Kremlin.ru зайти.
Через Kremlin.ru, да.
На это. Ну, нет, ну, если уже просто все-таки зашла речь о том, что вот как бы я делаю как бы сайт для детей президента России, да, и зайдут люди, не зайдут люди. Это, знаете, как в том этим самом, как в том анекдоте, что ложки нашлись, но осадок
да?
Значит, я бы хотел, чтобы вот зачитать кусочки из того, что я объясняю детям про президента.
Ну, давайте один кусочек, если вас...
Да, вот простой кусочек. Как узнать, справляется ли президент со своей работой? Если однажды ты включишь телевизор и увидишь, что по всем каналам про президента с утра до вечера говорят одно и то же, восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, знай, президент не справился со своей работой, случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова, а значит, нет и демократии.
Григорий Остер, а спросить я вас хотел совсем о другом. Как вам Путин как человек? Вы же с ним, ну так, достаточно плотно и не за один прием работали.
Ну, не могу сказать, что я с ним плотно, потому что, когда вот меня позвали все это делать, звал меня Волошин. И первое, что я сказал... что я вот с идущими вместе не играю, я не могу такие вещи делать. А мне сказали, что мы тоже не играем с ними. Я сказал, что я могу предложить. Ну, как вот у американского президента есть сайт для детей. Вот в Кремле захотели, чтобы был сайт российского президента для детей. Я сказал, что я могу предложить концепцию, если она подойдет, то я буду это делать. Я предложил концепцию. И она, на мое удивление, была принята. И я делал. И ничего такого, чтобы вот я как бы считал, что это неправильно, я не сделал.
То есть цензуры не было никакой
практически? Не было цензуры.
А поправки?
Ну, поправки были, но поправки были на уровне, там, ну вот когда я говорил, что, что гражданин должен относиться к власти как к домработнице. Что если она хорошо работает, значит, платите ей зарплату. Если плохо, увольнять, нанимать другую. То вот Путин сказал, что домработница – это неправильно, потому что не все дети знают такое вот понятие, как домработница. Но мы ввели другое понятие, но как работнику, который как бы, у тебя как бы на тебя работает. Это все-таки детям понятно. Угу. В основном вся работа по подготовке шла к с Волошиным, но когда уже практически все было готово, тогда Путин все это брал, внимательно читал, а потом сидели довольно долго и говорили по конкретным, так сказать, вещам, и конкретные вещи уточнялись, поправлялись. Но я еще раз говорю, цензуры вот в политическом понимании этого слова не было. Были какие-то моменты, вот конкретные, да, ну вот, когда, значит, рисовали уже все это, и там было написано о Конституции, и вот ребята, которые рисовали все это, нарисовали девочку с красным галстуком, которая стояла, держала Конституцию. Я сказал, ее надо немедленно убрать. Не нужна нам девочка с красным галстуком в этом сайте. А когда пришли к Путину, то оказалось, что девочка осталась. Вот она с красным галстуком. Я сказал, ребята, что такое, договорились же, что убрать. И тут Путин стал их защищать. Он сказал, а в чем дело, а почему, почему вы против? Ну, это же было, были же пионеры у нас в стране, почему мы должны убрать девочку с красным галстуком? Я ему сказал, что, Владимир Владимирович, а вы представьте себе, что вот президент Германии, глава Германии, да, делает сайт для детей, и у него в сайте вот мальчик или девочка с фашистским знаком. Это же было. Все закричали, что это разные вещи, абсолютно разные. Я сказал, ничего подобного, это не разные, это, на мой взгляд, это одно и то же. И вот я увидел, что он, значит, подумал, я не знаю, секунд 10-15, и сказал, да, давайте уберем. И убрали. И я тогда обратил внимание, я не хочу защищать Путина, не хочу выступать здесь в роли человека, который говорит с придыханием, ах, какой хороший. Мне далеко не все нравится.
Не было такого очарования? Или вообще речь об этом?
Нет, очарования у меня не было, потому что мне далеко не все нравится, что в результате происходит. Я еще раз говорю, он говорит все правильно. Я ни к одному слову, которое он говорит, придраться не могу. Но к происходящим в стране ситуациям у меня есть огромное количество претензий. Значит, в лучшем случае, значит, недостаточный контроль за тем, что происходит по всем параметрам. Но я хочу сказать, тем не менее, что я впервые столкнулся, я и при советской власти видел всякое начальство разное, и много видел крупного начальства, да. Я первый раз увидел ситуацию, когда начальник высказал свое мнение, ему возразили, он подумал и согласился с тем, что он был неправ. Вот это я увидел первый раз на таком уровне начальства.
Можете за 30 секунд ответить на один вопрос из интернета? Он где-то близко. Николай, физик. Здравствуйте, мой сын просит меня объяснить, что такое вертикаль власти. Можете ли вы мне помочь? Насчет того, откуда берутся дети, мы уже разобрались. Это просто вот вертикаль.
Это очень просто. Значит, ребенку надо объяснить так. Вот представь себе, значит, вот стоит папа, на шее у него сидит мама, а на шее у мамы сидишь ты, ребенок. Вот это у вас вертикаль власти. Получается. Но кто главный? Ты, значит, сидишь выше всех, ты видишь, куда надо идти, ты, что просишь, тебе все делают, покупают, и так вы можете быстренько куда-нибудь двигаться. Вроде получается, что главный – это ты в этой вертикали. А теперь, когда ты подумал, что ты главный в этой вертикали, представь себе, что с вами будет, если папа споткнется.
Григорий Остер, детский писатель, был гостем программы «Без дураков». Спасибо за ответы на вопросы, которые у нас возникли, за ответы «Без дураков», в общем. Ну, а вам что пожелать? Новых, ну, вредных советов для вас у меня нет. В общем-то, вам вредные советы, да, сами все придумаете.
Я всех слушателей поздравляю с приближающимся Новым годом и желаю всего самого хорошего. Желаю здоровых и послушных детей радиослушателям.
Спасибо вам, всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».